Слушайте информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Скажется ли на российско-японских отношениях трагический инцидент возле Южных Курил? Писатель Питер Экрайт в России. Кумранские свитки выставлены в Берлине. Кроме этого, обзор европейской прессы, новости науки, рубрика «Русский политический интернет» и многое другое. Итак, переходим к главной теме этого часа информационной программы «Время свободы». Министерство иностранных дел России требует от властей Японии пресечь браконьерство в российских территориальных водах и возлагает на Токио всю ответственность за инцидент с японским судном в районе Южных Курил. Об этом говорится в заявлении, которое распространено после встречи в Москве заместителя главы МИД России Александра Алексеева с послом Японии Ясуо Сайто. Напомню, в среду японская рыболовная шхуна, занимавшаяся незаконным промыслом, не подчинилась требованиям российских пограничников остановиться. Был открыт предупредительный огонь, один из японских моряков погиб. Судно задержано. Тему продолжит Юрий Багров.
Япония потребовала от России извинений за гибель моряка, убитого российскими пограничниками. Кроме того, Токио настаивает на скорейшей выдаче экипажа задержанного рыболовецкого судна. Подробности у нашего корреспондента во Владивостоке Сергея Соколова.
Сейчас разбирательство по этому делу больше напоминает своеобразные дебаты, в ходе которых обе стороны приводят, на их взгляд, неоспоримые аргументы. Как сообщает агентство NHK, непосредственно задержание шхуны произошло в территориальных водах Японии, а значит, является неправомерным. Однако российские дипломаты уверены, что судно нарушило границу и зашло в воды России. Пограничники были вынуждены открыть огонь, когда Кисимару стала уходить от преследования. В ходе задержания возникла перестрелка, погиб японский гражданин. Комментирует главный заместитель начальника Сахалинского погрануправления береговой охраны Михаил Шевченко.
На нем находилось 4, то также предполагаемые гражданина Японии. Один из них со смертельным ранением в голову находится на судне. Трое никаких повреждений не получили. Мы предполагаем, что он получил ранение, когда была стрельба поверх судна, и в это время, по всей видимости, он выходил, выбрасывал орудия лова и продукцию. И получил случайное поражение в голову.
Представители компании-владельца шхуны в городе Нимура утверждают, что Кисимару не входила в территориальные воды России. Судно действительно вело промысел недалеко от пограничной линии России и Японии. В то же время мы не верим, что оно нарушило границу сопредельного государства и занималось нелегальным промыслом. В подобном ключе высказался и министр иностранных дел Японии Таро Аса. Он указывает на то, что сам термин «исключительная зона» к данной территории неприменим. Япония и Россия считают воды в этом районе своей территорией. Я напомнил бы России, что в этом вопросе наши страны имеют две точки зрения, которые серьезно расходятся. Российский посол в Японии Михаил Галузин выразил глубокое сожаление по поводу гибели одного из членов экипажа японской рыболовецкой шхуны. Одновременно было заявлено, что всю ответственность за происшедшее несет японская сторона. Российская пограничная служба в ходе преследования следовала российским законам. К большому сожалению, этот инцидент закончился стрельбой и смертью. Сейчас Япония настаивает на том, чтобы такие случаи больше не повторялись, и выдвигает требования о незамедлительной передаче тела погибшего члена экипажа. В данный момент 3 японских моряка, задержанные российскими пограничниками шхуны Кисимару, под охраной находятся в гостинице «Дом дружбы» Южно-Курильска на острове Кунашир. Тело их погибшего земляка перевезено в морг горбольницы. По словам замначальника Сахалинского пограничного управления Михаила Шевченко, переговоры о быстрейшей передаче тела погибшего японской стороне уже ведутся.
Рассказывал Сергей Соколов, корреспондент радио «Свобода» во Владивостоке. В спорных территориальных водах это уже не первый подобный инцидент. О том, как решаются конфликтные ситуации между двумя странами, я беседовал с Виктором Павлетенко, заведующим Центром изучения Японии Института Дальнего Востока Российской Академии Наук.
Что года их масса была, и шхуны тонули, и раненые были, и штрафы налагали, и все было. За последние 2 года японская сторона обещала принять меры для сокращения браконьерства российского, которое завалило японский рынок рыбы и обвалило все цены на нем. Как бы в ответ и демонстрируя свое желание, в этом году Япония безоговорочно в считанные буквально буквально часы вернуло браконьерское российское судно, которое зашло в японские территориальные воды и пыталось там скрыться. Но по просьбе российской стороны японцы их тут же выдали.
Изучая материалы средств массовой информации и заявления как российского МИДа, так и японского Министерства иностранных дел, приходишь к выводу, что территория, где все это произошло, территориальные воды, как Япония, так и Россия считает своими.
Россия считает их своими в соответствии, начиная с Ялтинской конференции и обязательства и Черчилля, и Рузвельта выполнить то, что они обещали Сталину. Поэтому со 2 февраля 1946 года образована Южно-Сахалинская область, вошедшая в Хабаровский край. В соответствии с этим определены были по нормам международного права внутренние территориальные воды, а в соответствии и с конвенцией по международному праву 1982 года и экономические зоны. И Россия действенно осуществляет контроль и режим в этих водах. Японская сторона заявляет, что это ее воды. С японской стороны на сегодняшний день это все похоже больше на претензии.
Обстрел рыболовецкого судна – это адекватная мера на пресечение подобной деятельности?
Абсолютно, абсолютно. Вы знаете, в общем-то, это крайняя мера. Но я хочу обратить ваше внимание, что мы сегодня живем в неспокойном мире, когда все мы, взявшись за руки, боремся с международным терроризмом, то мы почему-то забываем о том, что о границах тоже надо думать.
Таково мнение заведующего Центром изучения Японии Института Дальнего Востока Виктора Павлетенко. Российское внешнеполитическое ведомство распространило заявление, в котором говорится, цитирую, «экипаж судна грубо нарушил российские законы и отказался выполнить соответствующие требования». Конец цитаты. Таким образом, по мнению дипломатов, решение пограничников обстрелять японское рыболовецкое судно вполне законно. Как решаются проблемы с нарушителями территориальных вод в других странах, Радио Свобода рассказал военный обозреватель Александр Гольц.
У разных стран есть разные правила. Как я себе представляю, береговая охрана США не церемонится в этом случае. Точно такой же мандат, к примеру, имеют объединенные силы НАТО, которые осуществляют патрулирование в Средиземном море. Если судно-нарушитель находится в пределах государственной границы с юридической точки зрения, действия пограничников или тех, кто обеспечивает, определяются внутренним законодательством данной страны. В момент, когда судно некое не подчиняется, пытается уйти, никто не знает, что оно просто занимается ловлей крабов. Там могут быть оружие, наркотики. Видимо, российские пограничники действовали по инструкции. Другой вопрос в том, что действительно странная история, что человек погиб, когда вели предупредительный огонь. Предупредительный огонь не ведется, если он предупредительный, он ведется в сторону корабля, но не по самому кораблю.
Рассказывал военный обозреватель Александр Гольц. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа. На Алтае обнаружены тела детей, родители которых были найдены убитыми в воскресенье в Ангудайском районе республики. Ливан начал развертывать свои войска на юге страны вдоль израильской границы в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН. В Бейруте сегодня открылся международный аэропорт. Тело японского рыбака, погибшего при задержании шхуны на Курилах, будет выдано японской стороне только после завершения всех необходимых процедур. На юге Афганистана, в провинции Кандагар, похищены 15 медиков. В Индонезии освобожден один из осужденных по делу о терактах на острове Бали в 2002 году. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. А возвращаясь к трагическому инциденту около Южных Курил, в результате которого погиб японский моряк, о возможных дипломатических последствиях этого инцидента слушайте в рамках итогового выпуска программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый в 20 часов по Москве. Не пропустите. Информационную программу «Время свободы» продолжит обзор свежих европейских газет. Рядом со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день, Кирилл.
Ну, давайте начнем с самой любопытной, на ваш взгляд, международной темы газет.
В центре внимания европейской печати новые антитеррористические меры и усиление контроля в аэропортах. Вчера на совещании в Лондоне министры внутренних дел стран Европы решили, что в качестве реакции на террористический заговор, раскрытый на прошлой неделе, будет в срочном порядке введена система профилирования европейских авиапассажиров. Министр внутренних дел Великобритании Джон Рид настаивал, что новая система, которая коснется всех внутренних и международных перелетов в Европе и из Европы, не будет включать в себя классификацию по принципу религиозной или этнической принадлежности, но будет проводиться заблаговременно до начала полета на основании биометрической проверки, пишет британская «Гардиан». Антитеррористический план ЕС предполагает составление к осени руководства по внедрению новой системы, которая будет одновременно способствовать ускоренному прохождению контроля для пассажиров, чья надежность была установлена, и помогать службам безопасности сверять имена со списками подозреваемых в терроризме. Предлагаемые меры также включают чрезвычайный исследовательский проект стоимостью в 237 тысяч фунтов в области распознавания жидкой взрывчатки, с помощью которой предполагалось осуществить теракт, а также новые меры против интернет-сайтов, разжигающих терроризм и излагающих технологию изготовления бомб, и распространение новых правил проверки ручной клади в аэропортах. Франция и Голландия хотят пойти еще дальше и вести открытые проверки пассажиров-мусульман. У этого плана много противников. Так, депутат Европарламента Клод Мораес подчеркивает, что связывать терроризм с расой или религией – это путь к катастрофе. Профессор Такис Такимидис, мнение которого также приводит «Гардиан», сказал, что за всеобщим профилированием может скрываться деление пассажиров по расовому принципу. Согласно опросу общественного мнения, данные которого приводит Daily Telegraph, большинство британцев понимают, что их каждодневная жизнь фундаментально изменится. 73% согласились с тем, что Запад находится в состоянии глобальной войны с исламскими террористами, которые угрожают нашему образу жизни. Большинство респондентов хотели бы, чтобы было принято более жесткое внутреннее законодательство, которое дает полиции возможность задерживать подозреваемых на более длительный срок в рамках проведения расследования сложных террористических заговоров на срок до 90 дней без предъявления обвинений. Министр внутренних дел Рид, предупредивший британцев, что для обеспечения максимального уровня безопасности им придется отказаться от многих привычных свобод, приветствовал итоги опроса.
Действительно, ситуация серьезная, и мир действительно очень сильно меняется. Но все-таки давайте вот политики перейдем к частной жизни. Что любопытного пишут газеты?
Газеты сегодня рассказывают о загадочной смерти князя Кристофа фон Гогенлоя, представителя одной из самых известных аристократических фамилий Европы. 49-летний Кико, как его называли друзья, был членом семьи Аньелли, могущественной итальянской индустриальной династии. Однако умер он в центральной тюрьме Бангкока. Альфонсо фон Гогенлое, отец Кристофа, прославился тем, что превратил в 60-е годы рыбацкую деревушку Марбелья на Коста-дель-Соль в Испании в фешенебельный курорт для европейских аристократов и голливудских звезд. В Марбелье вчера и был похоронен Кристоф. Обстоятельства его смерти до сих пор не выяснены. Известно только, что князь Гогенлое прибыл в Таиланд для лечения от ожирения в роскошной клинике красоты. Он собирался вернуться в свой дом на Гавайях, однако 31 июля был задержан в аэропорту Бангкока по обвинению в использовании подложных документов. Когда его виза истекла, он исправил ее от руки, чтобы избежать бюрократических формальностей. Несмотря на попытки убедить судью, что он не собирался совершить преступление, князь фон Гогенлое был отправлен в тюрьму Клонгпрем, нечеловеческие условия содержания заключенных, которые хорошо известны правозащитникам. Его поместили в камеру на 40 человек, где не было даже матрасов. Состояние его здоровья резко ухудшалось, и к концу первой недели пребывание в тюрьме 6 августа он умер, по официальной версии, либо от заражения крови, либо от повышенного содержания сахара в крови. Мать Кристофа, княгиня Ира фон Фюрстенберг, светская дама и заловка дизайнера Дианы фон Фюрстенберг, потребовала провести вскрытие и расследование обстоятельств смерти ее сына, пока тайские власти отказываются начать такое расследование.
Действительно драматическая история, достойная того, чтобы стать сюжетом для фильма. Спасибо, Дмитрий. Это обзор, был обзор свежих европейских газет. С ним вас познакомил мой коллега Дмитрий Волчек. Нашу программу продолжит трагическая российская тема. В Республике Алтай убиты собственный корреспондент газеты «Московские новости» в Омске, главный редактор журнала «Право на выбор» Александр Петров и его жена, и их дети, 7-летний Никита и 3-летний Артем. О трагедии в Горном Алтае рассказывает наш корреспондент Виталий Камышев.
По словам заместителя прокурора Республики Алтай Сергея Шухина, сначала было возбуждено 2 уголовных дела, потому что тела убитых были найдены в разное время. 14 августа тело мужчины, а 15-го женщины. На тот момент личности убитых установлены не были, и следствие еще не предполагало, что убийства этих людей могут быть связаны между собой. Из Барнаула Олег Купчинский.
Тела супругов Петровых с огнестрельными и ножевыми ранениями обнаружены в Ангудайском районе возле села Куекта на берегу одноименной реки. Их автомобиль Mitsubishi обнаружен в 140 километрах от места нахождения тел. По предварительным данным, похищены деньги, видеокамеры и другие ценные вещи. Исполняющий обязанности главы правительства Республики Алтай Юрий Антарадонов потребовал от МВД Республики раскрыть это преступление в самые короткие сроки.
Редакции газеты «Московские новости» случившимся потрясены. Говорит коллега Александра Петрова Наталья Сенина.
Саша был совершенно замечательным человеком. Он у нас в редакции еще на Пушкинской площади появился где-то в 96-м году. Необыкновенно светлый человек, очень работоспособный, талантливый, прекрасный друг. Он всегда тогда приезжал, всегда поддерживал отношения с теми ребятами, с которыми учился на журфаке. Прекрасный семьянин, очень любил свою жену Алену. Для тех людей, которые его знали, это настолько ужасно.
Трагическое известие застало врасплох и омских друзей Александра Петрова. Из Омска передает Мария Гергель.
Как рассказывает друг погибшего Александр Лобыкин, на Алтай супруги Петровы и их 2 сына Никита и Артем отправились на отдых. С детства Александр занимался спортом и любил экстремальные путешествия. По словам отца погибшего Анатолия Петрова, найдены тела 2 детей, 7-летнего Никиты и 3-летнего Артема. Отец Александра сегодня выехал в Алтайский край на 2 машинах, чтобы привезти гробы в Омск.
Подозреваемый в убийстве Александра Петрова и его жены дает признательные показания следственной группе. Об этом сообщил прокурор Ангудайского района Республики Алтай Артур Сураков. Пока известно, что преступление совершил 16-летний местный житель в одиночку с помощью огнестрельного оружия. Судя по всему, у него была цель завладеть имуществом Петровых. Глава МВД Рашид Нургалиев дал указание взять на особый контроль расследование убийства журналиста Александра Петрова и его жены. Соответствующее поручение дано заместителю министра внутренних дел Андрею Новикову, который курирует криминальную милицию. Виталий Камышев для Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит историческая тема, о которой в ближайшие дни будут много говорить и в России, и за границей. 19 августа 2006 года исполняется 15 лет со дня начало так называемого августовского путча 91 года. Юбилейный проект Петербургского государственного музея политической истории России. Так и называется. Август 1991. 15 лет спустя. Главная часть проекта – выставка, на которой представлены документы и вещественные реликвии тех дней. С директором музея политической истории Евгением Артемовым беседует наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Евгений Григорьевич, почему ваш музей решил отметить годовщину августовского путча?
Ну, кто как называет? Годовщина путча, попытки государственного переворота. А кто-то называет началом новой истории современной, надеемся, демократической России.
И раз это начало новой истории, то это предмет занятий в вашем музее, да?
Да, конечно. Политические события – это самые главные герои наших всех экспозиций.
Почему так важно помнить о событиях того августа?
Важно помнить. Не для того, чтобы понять, от какого наследства мы отказались. Что мы обрели. Вот такой анализ, непредвзятый на исторических фактах, он позволит нам понять, что нам дальше делать, куда мы дальше идем. Как сделать так, чтобы вот те процессы, которые мы считаем позитивными, стали необратимыми.
И как вы отразили это в вашей экспозиции?
В нашей экспозиции не только август 91 года, а у нас есть и пролог, и эпилог. Мы говорим о том, что 91 год стал возможен благодаря целому ряду событий, которые начались с перестройки, с 85 года. Там действительно знаковые события были. Ну, например, значит, перестройка и гласность. Были очень серьезные события, связанные с внутриполитическими кризисами. Я уже не говорю о пустых полках, о том, что экономика вообще начала разваливаться, управлять ей никто не мог. Наш музей, кстати, обладает, наверное, самой уникальной коллекцией карточек и талонов.
А вот в этой экспозиции есть карточки 90-х с водкой, которую бабушки меняли на постное масло и соль? Есть?
Есть, да. Но, вы знаете, мы к этому относимся очень осторожно, потому что уж слишком горька память об этом, обо всем. Основная часть экспозиции данной выставки, конечно, посвящена 91-му году.
И какие же главные экспонаты? Что достойно музея из того времени, да?
Ну, гордостью нашей коллекции по этому периоду является камера Горбачева. Видеокамера, на которую он снимал себя для обращения последующего к советскому народу и, может быть, даже к парламентариям других стран, поскольку он не знал, чем закончится его форосское сидение. Значит, у нас есть очень интересные документы того времени. Есть документы о том, как вела себя, скажем, даже та наша ленинградская власть по отношению к ГКЧП. Ленинград в данном случае действительно оказался вольным, свободолюбивым городом. Он безоговорочно и моментально поддержал демократическую часть советского общества и открестился от путча, объявив его вне закона. В Ленинграде события проходили по мирному сценарию. Ни Ленсовет, ни мэр города не допустили сюда ввода войск, сумели договориться с военными, хотя у них были приказы на это. И народ вышел ведь у нас не на баррикады, а он вышел продемонстрировать свою приверженность совершенно новым принципам. У нас есть коллекция ленинградских фотографов, которые в эти дни снимали все, что происходило в городе. Нас с испугом не возьмешь. Если вы помните, Пуга, один из ГКЧПистов. Вот. У нас есть вещественные экспонаты, которые мы привезли из Москвы. Булыжники со спуска Васильевского, факелы, с которыми у костров сидели.
Вы участвовали в этих событиях?
Мои личные воспоминания очень богатые, потому что именно к этому моменту, к августу, мы уже были готовы, чтобы из музея одной партии превратиться в музей политической истории России. Была уже запланирована и подготовлена выставка «Демократия или диктатура?». Вдумайтесь. 19 августа объявляют о том, что у нас введено чрезвычайное положение. Собираться больше трех нельзя было. Так вот, 19 числа я собрал коллектив и сказал, когда мы хотели с вами стать новым музеем, начать новую жизнь, демократическая общественность города нас поддержала. Сегодня наш долг быть вместе с ней. И наш музей вышел на площадь Дворцовую. И вот этот огромный многотысячный митинг, мы в нем тоже участвовали. И кое-что принесли из этого митинга.
Спасибо. Мы беседовали с директором Музея политической истории Евгением Артемовым.
С Евгением Артемовым беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня в 7 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» программа «Время гостей». В гостях у Виктора Резункова президент Федеральной палаты адвокатов России, президент Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Евгений Семеняко. Обсуждаться будут, как вы догадываетесь, проблемы российской адвокатуры. Напомню, в 7 вечера по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. А сейчас в Москве 16 часов 30 минут. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут рубрика «Русский политический интернет. Новости науки». Мы поговорим о приезде в Россию известного британского писателя Питера Акройда и в завершении часа очередной выпуск истории Запада и Востока, на этот раз из Германии. Ну, а пока сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На Алтае обнаружены тела детей, родители которых были найдены убитыми в воскресенье в Ангудайском районе республики. Семья омского журналиста путешествовала по Алтайским горам. Тела Александра Петрова и его жены Елены с ножевыми и огнестрельными ранениями нашли на берегу реки Туекта. Их дети, мальчики 3 и 7 лет, считались пропавшими. Сегодня был задержан подозреваемый в совершении преступления. Ливан начал развертывать свои войска на юге страны вдоль израильской границы в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН. Всего здесь будут размещены 15 тысяч ливанских солдат и столько же миротворцев ООН. Франция выразила готовность принять командование над миротворческим контингентом. В Бейруте сегодня открылся международный аэропорт. Возобновление полетов означает конец израильской воздушной блокады Ливана. Морская пока остается в силе. Тело японского рыбака, погибшего при задержании шхуны на Курилах, будет выдано японской стороне только после завершения всех необходимых процедур. Возбуждено уголовное дело по факту браконьерства и незаконного пересечения российской границы экипажем шхуны. Она была задержана в среду. На юге Афганистана в провинции Кандагар похищены 15 медиков. Автобус с врачами и медсестрами, направлявшийся в лагерь беженцев, был захвачен боевиками. Судьба похищенных неизвестна. Эти и другие новости в подробном изложении слушайте на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. Слушайте «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 17 августа.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
17 августа 2003 года. Программа «Три поколения». Григорий Явлинский, актер Сергей Юрский и писательница Анастасия Гостева обсуждают проблему ксенофобии.
Когда я смотрела данные социологических исследований, меня совершенно поразили цифры. Оказывается, что 65% россиян испытывают очень сильное чувство ненависти, раздражения, отторжения. Вот все то, что мы называем ксенофобией, по отношению приезжих с Кавказа, из Средней Азии, из Азии, то есть из Вьетнама, из Китая, из арабских и практически из всех африканских стран. То есть, когда смотришь на эту статистику, возникает ощущение, что Россия ненавидят просто большую часть земного шара.
Эта тема очень широкая, в том смысле, что такая вот фобия, то есть не любовь, да, вот, или боязнь.
Это скорее страх.
Боязнь, да. Значит, это может распространяться на людей, которые образованнее тебя, которые богаче тебя, на всех, кто не такой, как ты.
Но это то, что вы говорите, вы перечисляете возможные для разума вещи. Но ксенофобия в себе содержит еще нечто абсолютно неразумное. Может быть, даже и не богатства нет, ничего особенного нет, а вот он другой. Иногда говорят о запахе, о складе черепа, о форме носа, и это почти непреодолимо. А вообще, людям не свойственно ли обязательно делиться на какие-то части и принадлежать какой-то части? Можно пролетарии и буржуи, можно белые и красные, можно моя нация, чужая нация. И тогда, может быть, одно другое вытеснять будет? Это тоже ксенофобия?
Я еще хотел сказать, да, люди, вот они группируются. Ну и как в отношении индивидуума, так и в отношении этих групп, ведь существует ответ – толерантность. Да, мы другие, но мы ничего не имеем против вас.
Приведите пример вот того, что вы в жизни видели вот эти отношения, вот в реальности. Видели?
Ну да, вот, пожалуйста, как живут, например, протестанты и католики.
Где?
В Германии.
Ага, ага.
Вот, конечно. Да, мы разные. Они когда-то убивали друг друга, как известно, но сейчас они живут прекрасно. Одни из них делают BMW, а другие делают Мерседесы.
Как их ослабить? Эти существующие и, видимо, как мы сейчас вот примеры приводим, видимо, не уменьшающиеся, а нарастающие явления и процесс.
Для меня ответ простой, к сожалению. К сожалению, потому что все его знают, но его очень трудно реализовать. Может быть, что-нибудь заумное было бы более привлекательным. Демократия.
Дискуссия о ксенофобии. Радио «Свобода». 17 августа 2003 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А мы возвращаемся к новостям, только не к политическим, а научным. Одна из самых любопытных новостей из научного, даже научно-технического мира. Сотрудники голландского зоопарка планируют связать своих орангутангов с орангутангами из подобного заведения в Индонезии с помощью интернета. Что это значит? Об этом и о других научных новостях Ольга Орлова.
О
Астрономы из Университета Колорадо в США выяснили, что в нашей галактике содержится гораздо больше дейтерия, чем считалось раньше. Дейтерий представляет собой тяжелый изотоп водорода, в ядре которого, в отличие от обычного, кроме протона, содержится нейтрон. В космосе этот изотоп играет важную роль в термоядерном синтезе в недрах звезд. Ранее дейтерий был доступен для наблюдения лишь частично из-за скопления межзвездной пыли. Теперь же ученые переоценили его количество в галактике при помощи новой установки «Фьюз». Их открытие, возможно, потребует пересмотра представления о химической эволюции галактик и звезд. Сотрудники голландского зоопарка планируют в ближайшем будущем провести сеанс интернет-связи для орангутангов зоопарка с их индонезийскими сородичами. В ходе сеанса обезьяны смогут давать друг другу пищу нажатием кнопки. После виртуального знакомства они смогут завязать реальные отношения. Первый сеанс связи состоится в конце текущего года. Орангутанги признаны исследователями весьма интеллектуальными. Они имеют устойчивые семьи и избирательный выбор партнеров. Эксперимент голландских ученых имеет целью установить, смогут ли орангутанги освоить интернет и подобрать подходящие пары для дальнейшего размножения. Астрономы из университета Толедо в штате Огайо исследовали при помощи орбитального телескопа НАСА «Спицер» распределение межзвездной пыли в туманности Ориона. На снимках, полученных телескопом, ученые наблюдали пылевые вихри и выявили более 2300 газопылевых дисков вокруг звезд. Из таких дисков, как считается, формируются планеты. Оказалось, что диски имеют от 60 до 70% всех звезд туманности. Ранее считалось, что газопылевые диски звезд не столь распространены. Кроме того, исследователи выявили и описали в туманности Ориона более 200 новых звезд в стадии формирования.
Новости науки. Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит литературная тема. Россию посещает известный британский писатель Питер Акройд. Сегодня он отправляется в автомобильную поездку из Москвы в Пушкинские горы. Акройд знаменит своими литературными биографиями Диккенса, Уайлда, Блейка, необычной биографией целого города, Лондона. Его работы отмечены литературными премиями. Российская редакция журнала Esquire пригласила писателя для участия в выездном семинаре и в качестве одного из редакторов специального номера. Накануне отъезда Питера Акройда из Москвы наш корреспондент Елена Фанайлова побывала на пресс-конференции писателя в гостинице «Балчуг».
Пушкиногорье, русская редакция журнала Esquire, собирается готовить специальный выпуск, авторами которого будут несколько известных российских деятелей культуры. Например, режиссер Алексей Герман, художник Рустам Хамдамов и сценарист Ираклий Квирикадзе, а также наши коллеги Александр Генис и Виктор Шендерович. Русская редакция журнала Esquire обратилась к нескольким английским писателям. Питер Акройд откликнулся первым и с большим энтузиазмом. Ему, автору одной из самых прекрасных книг о Лондоне, поклоннику Пушкина, Гоголя и Достоевского, любопытно путешествовать и узнать нечто новое о России.
Я хочу заглянуть глубже, чем доступно поверхностному взгляду. Легко увидеть нечто поверхностное и современное, то, что тебе показывают. Меня абсолютно не интересуют проблемы постиндустриального капитализма в Москве. Какие у людей айподы, компьютеры или что-то в этом роде. Я хочу узнать, осталось ли в России что-то от того времени, старого духа, когда жил Пушкин, той России, которую я знаю по книгам и кино. Я убежден, что люди продолжают жить благодаря духу истории, тому старинному духу, когда жили русские писатели-классики. Прошлое существует в настоящем. Современности не может быть без истории. Я надеюсь найти в России эти знаки прошлого. Например, если вы просто приезжаете в Лондон, вы можете и не обнаружить никакого духа Диккенса. Но нужно смотреть повнимательнее, и можно увидеть то, что осталось со времен Диккенса. Я не имею в виду социальные типы и конкретную городскую географию. химию, скорее человеческое поведение и общую атмосферу. Меня не очень интересуют мифы о России. Например, любовь к спиртному в современном мире не назовешь чисто русской традицией. Хотя я знаю, что Москва довольно опасное место. Я хочу выяснить, как в России соотносятся прошлое и настоящее, как происходит выживание и как продолжается жизнь. Я буду весьма разочарован, если такого соотношения не обнаружу. Но это вопрос того, как именно ты смотришь и слушаешь.
Путешествие Питера Акройда из Москвы в Пушкинские горы пройдет через Тверь, Вышний Волочок и, наконец, Старую Рузу, где Достоевский писал «Братьев Карамазовых». О том, какие надежды возлагает русская редакция журнала «Эсквайр» на статью Питера Акройда, говорит один из редакторов журнала Елена Егерева.
Взгляд со стороны и взгляд иностранца на все наши вот местные дела, которые происходят в этой стране, по-моему, в 2006 году очень нужно. Мы надеемся, что это, кроме литературного паломничества, будет еще некий репортаж о вот этом географическом пространстве между Москвой и Псковом, с какими-то наблюдениями социальными, может быть, с какими-то политическими моментами. Нам кажется, это очень важно.
Говорила редактор Елена Егерева. Каковы окажутся впечатления и наблюдения Питера Акройда, российские читатели журнала «Эсквайр» узнают в ноябре. Елена Фанайлова, Радио «Свобода», Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Русский политический интернет». Ее подготовил Андрей Широградский.
Нескучный ад. Лев Рубинштейн на грани ХРУ размышляет об августе как о символе катастроф в истории современной России.
В конце лета лучше никуда не ездить, лучше сидеть дома и по возможности спокойно ждать каких-нибудь очередных августовских пакостей. Готовиться к ним, запасаться бакалеей, чувством юмора и седативными средствами. Издали эти самые пакости раз в 10 пакостнее, чем вблизи. Еще не выветрились из памяти многочисленные рассказы тех, кто об августовском путче 91 года узнал издалека. Боже, как же им бедным было страшно.
Лев Рубинштейн находит свое объяснение тому, почему именно август пользуется такой репутацией. Ведь если внимательно присмотреться, в другие месяцы катастроф случается ничуть не меньше.
Путчи, лесные пожары, взрывы в переходах, гексоген, подлодки, телебашни, дефолт. Казалось бы, все уже хватит. Но нет, ждем-с. И ведь дело не в том, что в другие месяцы царит сплошное благорастворение воздухов. Вовсе даже оно не царит. Но в августе, именно в августе, все это как-то особенно знаменательно, симптоматично, семантически насыщенно, высоко трагедийно. Современный городской человек, пришпиленный к телевизору, приклеенный к газете и редко выныривающий из интернета, чахнет без сенсаций. Вот они и возникают. В полном несоответствии с классической логикой, продолжающей упорствовать в своем заблуждении относительно односторонней связи между причинами и следствиями, можно сказать, что события происходят лишь потому, что мы их ждем. Сны разума рождают чудовищ. Информационный вакуум, достигший того уровня, когда главной новостью считается гроза над Наро-Фоминском или сошедший с рельсом трамвай в Малые Ярославцы, чреват мелкими и крупными неприятностями. Социальный человек живет в предвкушении кризиса, и кризис случается.
В результате очередного кризиса общество заряжается невероятной коммуникативной энергией, утверждает Лев Рубинштейн.
Всем есть о чем поговорить друг с другом. Восприятие обостряется. Все, что не страшно, то смешно. Страшное тоже смешно, пока оно еще не такое страшное. Вечная формула слова и дела теряет равновесие. Понятно, что когда дело плохо, то слово берет слово. Некоторое раздвоение личности и без того свойственное пишущему человеку обостряется необычайно. Ему, как никогда и как никому, и больно, и смешно. Ему столь же страшно, сколь интересно. В искусстве разговоры о кризисе велись всегда и всегда были обоснованы. Кризис, в общем-то, правильная вещь, ибо стимулирует возникновение новых идей. Но жизнь живет не по художественным законам, а когда живет по ним, получается известно что.
«Давайте научимся жить без потрясений», призывает Лев Рубинштейн. «Ведь скучно жить не так уж и скучно».
Понятно, что тут все-таки некоторые исторические перекресты, но имелось в виду, что как бы в обыденной жизни, лишенной каких-то социальных специй, да, и острых всяких ощущений, есть много своих прелестей. Как бы не в этом главное, как мне кажется, то, что вот всякие события, особенно неприятные, происходят в том числе и от того, что мы их очень сильно ожидаем. Что информационный вакуум, он заполняется мелкими и крупными социально-экологическими пакетами. Если говорить совсем объективно исторически, то известно, например, что войны, да, являются толчками к техническому прогрессу. Это правда. Но вот я все-таки веду к тому, что как бы так научиться, чтобы прогресс не был связан с, условно говоря, с войнами, и смертями и катастрофами. Вряд ли уж прямо мой призыв прямо завтра станет реальностью, но почему бы не призывать к этому.
Грани.ру, Лев Рубинштейн, русский политический интернет, Андрей Широградский.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Ливан начал развертывать свои войска на юге страны вдоль израильской границы в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН. В Бейруте сегодня открылся международный аэропорт. Тело японского рыбака, погибшего при задержании шхуны на Курилах, будет выдано японской стороне только после завершения всех необходимых процедур, заявили власти России. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, курсы валют, важнейшие экономические события сегодняшнего дня в панораме Михаила Соленкова.
Правительство России полностью доработает проект бюджета на 2007 год 22 августа, после чего он будет внесен в Государственную Думу. Об этом заявил сегодня премьер-министр страны Михаил Фродков. Проект предусматривает увеличение расходной части бюджета на 26,3% по сравнению с бюджетом нынешним, а доходной части на 13%. Тем не менее, доходы бюджета в целом превысят его расходы на 1,5 триллиона рублей. Профицит увеличится почти в два раза, сообщил Михаил Фродков.
776 миллиардов рублей до 1,5 триллионов. Отчисления в стабилизационный фонд в 2007 году планируются в размере 1,690 миллиардов рублей, что также почти вдвое больше, чем утверждено в бюджете на этот год. Прочность основных бюджетных параметров дает возможность реализовать приоритетные задачи в социальной сфере, в области инноваций, технологического перевооружения экономики, обеспечения безопасности страны. Я бы хотел еще раз подчеркнуть, что недостатка средств нет.
Общий объем экономики России по расчетам Министерства финансов впервые превысит в будущем году $1 триллион и составит 1 триллион 170 миллиардов. Федеральная антимонопольная служба России сообщила о возбуждении дела в отношении трех ведущих в стране операторов сотовой связи – МТС, Мегафона и Вымпелкома. Дело возбуждено по результатам проверки тарифов для расчетов между собой. Эти расценки у компаний были ниже, чем для других сотовых операторов. Вот что заявил в прямом эфире телекомпании «Россия» заместитель начальника управления по надзору в области связи Дмитрий Рутенберг.
Дело это возбуждено по результатам, проведенным антимонопольным органом, анализа на предмет соответствия антимонопольному законодательству действий вот этих операторов большой тройки по установлению тарифов в рамках межоператорских взаиморасчетов. В случае установления факта нарушения антимонопольного законодательства операторам могут быть выдано предписание о перечислении в федеральный бюджет незаконно полученной прибыли, а также предписание о возвращении ситуации на рынке в первоначальное состояние.
Эксперты не видят в действиях МТС, Мегафона и Вымпелкома никаких нарушений. Серьезных изменений в судьбе «Большой тройки» судебное разбирательство не принесет. Такое мнение высказал в интервью нашей радиостанции аналитик инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Александр Казбеги.
Цены изначально одинаковые, просто за большой объем трафика большие операторы дают скидки. Поэтому если они дают скидки, то, соответственно, эти скидки распространяются на только трех больших операторов.
Видите ли вы здесь нарушение закона?
Я, честно говоря, не вижу, хотя, естественно, попытка здесь навести порядок с точки зрения местных маленьких операторов, в том числе и связневестовских операторов, занимающихся откровенным демпингом цен в регионах, как бы это акт в основном против них. И я думаю, что, в принципе, особенно для большой тройки это не суть важно. То есть они сильно на этом прогадают.
На них серьезного влияния этот процесс не окажет?
Думаю, что нет.
Рассмотрение дела в суде запланировано на 28 сентября. Анализ ситуации на рынке недвижимости в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге займет от 2 до 3 месяцев, заявляют в Федеральной антимонопольной службе. В начале августа Генеральная прокуратура поручила ведомству провести проверку на предмет возможного сговора при определении цен на жилье. Если Федеральная антимонопольная служба установит, что сговор имеет место, компании будут обязаны перечислить незаконно полученный доход в бюджет государства, а также снизить цены. С таким заявлением накануне выступил начальник управления по контролю и надзору в сфере недвижимости, локальных монополий и ЖКХ антимонопольного ведомства Михаил Евраев. Эксперты в сфере недвижимости полагают, что сговора на рынке нет, говорит генеральный директор компании «Миэль Брокеридж» Наталья Кирпиченко.
Это абсолютно рыночная ситуация, когда покупатель готов платить гораздо больше, чем реально стоит товар. У нас настолько большой сейчас спрос, и мы идем от покупателей недвижимости, которые вместо очевидной цены, которая может быть и на уровне 1500, и на уровне 2000 за метр, готовы вот на сегодняшний день платить 4,5-5. И тенденция к тому, что покупатель готов и больше платить. То есть это рынок, это не зависит от застройщиков, тем более от тех, кто продает недвижимость, находящуюся в собственности. Говоря нет, просто участники рынка пользуются ситуацией, когда человек готов платить больше. Вот и все. Тут ничего такого, что можно было бы населению пообещать, что цены будут падать. Нет у нас пока в экономике таких механизмов. Тут нужно государству выступать в качестве такого же активного игрока. То есть оно берет на себя функции застройщика, строит, ту же самую ипотеку продает. Государство может быть не заинтересовано, как коммерческая компания. То есть оно по себестоимости может выставлять на рынок эти объекты. То есть у населения появится шанс купить более дешевое жилье, такое же типовое, как, собственно, строится коммерческими компаниями.
Заявила в интервью «Радио Свобода» Наталья Кирпиченко. Совет Всемирного банка принял решение выделить рекордную сумму в размере 950 миллионов долларов на финансирование проектов развития в беднейших странах. Это почти вдвое больше ассигнований, которые ранее планировалось выделить на текущий год, сообщает Интерфакс со ссылкой на службу новостей ООН. 39 из 81 страны, имеющей право на получение помощи, находятся в Африке. Число малоимущих в этом регионе, по оценкам ООН, за последние 20 лет увеличилось вдвое. Официальный курс доллара на сегодня 26 рублей 78 копеек, на завтра 26.72. Курс евро на сегодня 34.24, на завтра 34.36. За 1 евро на международных торгах к этому часу дают $1.28.
Экономическая панорама Михаила Соленкова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Германии, хотя тема историческая, библейская. В 1947 году в пещерах в районе Мертвого моря были найдены древние рукописи времен раннего христианства, известные ныне под именем кумранских рукописей или свитков Мертвого моря. В этом году в первый раз часть их можно было увидеть за пределами Израиля в Берлине на выставке «100 лет искусства Израиля». Но рукописи давно изучали. Изучаемые христианскими и еврейскими учеными, всемирное интеллектуальное достояние, и новости об этом послании через тысячелетия сегодня могут прийти и из США, и из Европы, как в данном случае из Берлина, в истории нашего корреспондента в этом городе Юрия Векслера.
Моя давняя знакомая Ира Рабин, израильтянка, физик по образованию, много лет работала в берлинском отделении Института Макса Планка. Я знал, что Ира, владеющая, к примеру, 5 языками, всегда может удивить. И вот я неожиданно услышал от нее, что она теперь работает в Иерусалиме и занимается кумранскими свитками. Таким образом, я узнал еще об одной профессии Иры Рабин.
Я работаю в организации, я не знаю, как она по-русски называется, я ее называю «Контора древности», государственное учреждение, которое заведует всеми древностями государства Израиля. Наняли меня реставрировать эти рукописи, или хотя бы определить, что нужно делать, чтобы они дальше не распадались, определить их состояние. И вот тут начались чудеса. Самые настоящие чудеса, которых не бывает. В 50-е годы жил сумасшедший ученый в Англии, который должен был исследовать эти рукописи. И для исследования этого пергамента ему позволили отрезать довольно большие куски от этих рукописей. И он их исследовал и пришел к выводу, что это очень необычный пергамент, и что его делали скорее по рецепту кожи. Что, естественно, если он прав, то это меняет всю реставрацию этого пергамента. Это имеет колоссальное значение. Или реставрации. И я довольно долго пыталась найти немножко больше, чем то, что он написал в этих книгах. Представьте себе, 2 месяца тому назад я нахожу архив этого человека в Манчестерском университете, в лайбрери, в библиотеке Джона Райнольдса. Этот архив сохранили. Они не знали, зачем они его хранят. Но они сохранили его полностью. В архиве находятся куски свитков, которые он обрезал. Находятся его экспериментальные всякие пергаменты, которые он специально готовил. Находятся его рабочие тетради, находятся его записи, находится все абсолютно, что связано с этой работой, которую сегодня я повторить никак не могу. Он ее делал, во-первых, 20 лет. А во-вторых, никто не даст сегодня разрушать этот ценный пергамент. А это только деструктивные методы, химические, тяжелые. Этот архив попал туда следующим образом. 10 лет тому назад один из крупнейших текстологов, издатель самого главного издания по переводу всех рукописей, читал лекцию о рукописях в Англии, в Манчестере, для выпускников Манчестерского университета. И в этой лекции он, естественно, упомянул имя Роналда Рида, этого ученого. После лекции к нему подошла дама и сказала, что она вдова Роналда Рида. И что у нее на чердаке хранится куча каких-то коробок. Если им эти коробки интересны, они могут забрать, то есть университет. Университет поехал к этой даме, забрал эти коробки, привез их в музей. И тут оказалось, что музей в них не очень заинтересован, потому что это не музейный объект. Библиотека в них еще меньше заинтересована, потому что на этих свитках ничего не написано, это же обрез. И тогда два человека, Джордж Брук, текстолог, и Джон Фраг, решили, что они, тем не менее, будут это хранить, потому что когда-то это кому-нибудь понадобится. Какое-то время тому назад я прочитала доклад. После этого доклада у меня начались разговоры об общем проекте с одним милейшим греком, который работает в Манчестере. Потом он приехал в Манчестер, рассказал своему другу, Джону Прагу, о знакомстве со мной, о том, что я собираюсь сделать. Тут он сказал, ну, здесь есть какая-то коллекция. Может, ее это заинтересует? И тогда так выяснилось, что там эта коллекция. Я, естественно, поехала в Англию. И меня замечательно там приняли. И сказали, мы 10 лет ждали вас. Вот, пожалуйста, вы приехали, можете ими заниматься. Я открыла эти коробки. Мои дрожащие руки даже снимала BBC. И там не просто все эти обрезки, но на каждом написано, какой это свиток. То есть ценность этого необыкновенная.
Но есть у Иры Рабин, кроме обязательной программы, еще, так сказать, и произвольная.
И до сих пор они фрагменты по тексту соединялись в какие-то свитки. Ну, точно таким же образом могло получиться, что они брали фрагмент, который был написан 200 лет до нашей эры, соединили его с фрагментом, который был написан 100 лет спустя. Технические методы сегодня позволяют определить принадлежность этих фрагментов к одному свитку. При помощи анализа чернил и анализа пергамента я пытаюсь эти фрагменты определить. То есть, во-первых, соединить их правильно. В данном случае как физик. Попытаться помочь текстологам правильно определить принадлежность этих фрагментов. Тот же анализ чернила и анализ пергамента позволят мне сказать, где были произведены эти свитки. На Мертвом море, действительно, в самом месте, где это находилось. Или это было сделано в другом месте, например, в Иерусалиме, и это привезли туда.
Из этой истории можно сделать и такой вывод, что все, что происходит с кумранскими свитками, происходит в виде набора счастливых случайностей, почти чудес. И, может быть, происходит по неведомому нам плану.
Очередная история Запада и Востока нашего корреспондента в Берлине Юрия Векслера завершила этот час информационной программы «Время свободы». Через минуту после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главная его тема – интернет. Мы поговорим о 10 самых влиятельных интернет-сайтах в мире. Множество других тем. Оставайтесь с нами.
Мы просим власти Израиля снять морскую и воздушную блокаду Ливана.
К сожалению, без участия сотрудников архива не обошлось.
В троллейбусе обнаружены еще несколько гранат, не сработавших.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В городской больнице Беслана скончалась Таисия Дауева. В списке погибших она стала 333-й.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.